43. Я по-прежнему боялся Террио, но теперь мне казалось, что я не струшу, если вдруг подвернется возможность применить на практике ритуал, о котором рассказывал профессор Беркет. Просто мне нужно было морально настроиться и быть готовым к тому, что Террио подойдет совсем близко, а не просто будет стоять на другой стороне улицы или у тренерской будки у третьей базы на Сити-Филд.
Бейсбольный стадион в парке Flushing Meadows в Куинсе.
Возможность представилась в октябре. Дело было в субботу. Я собирался пойти в Гровер-парк играть в тачбол с ребятами из нашей школы. Мама оставила мне записку, где говорилось, что вчера она поздно легла, зачитавшись последним опусом Филиппа Стивенс, в связи с чем собирается спать до обеда. Мне надо завтракать тихо, не гремя посудой, и не пить больше половины чашки кофе. Она надеялась, что я хорошо проведу время с друзьями и вернусь без переломов и сотрясения мозга. Мне надо быть дома не позднее 2 часов дня. Деньги, которые мама оставила мне на обед, я аккуратно убрал в карман. В записке был постскриптум.
«Могу я надеяться, что ты съешь хоть какую-то зелень, пусть даже листик салата в гамбургере?»
«Может быть, мам, может быть», — подумал я, залил молоком миску хлопьев и съел их. Тихонько. Выходя из квартиры, я и думать не думал о Террио. В последнее время я о нем вспоминал все реже и использовал освободившиеся мыслительные ресурсы на раздумья о чем-то другом, в основном о девчонках. Конкретно в эту субботу, подходя к лифту, я думал о Валерии Гомес. Возможно, в тот день Террио решил подобраться поближе ко мне, как раз потому, что я совершенно о нем забыл. Возможно, он что-то почувствовал. Возможно, он мог проникать ко мне в голову и читать мои мысли. Этого я тоже не знаю. Я нажал кнопку, чтобы вызвать лифт, попутно размышляя, придет ли Валерия на матч. Может быть, и придет, потому что в одной из команд играет ее брат Пабло. Я погрузился в мечтания, как приму пас и помчусь по площадке, уклоняясь от всех противников, которые пытаются отобрать у меня мяч, и занесу его в зачетную зону, держа высоко над головой. Но когда двери лифта открылись, я все равно безотчетно шагнул назад. Это вошло у меня в привычку. Кабина была пуста. Я вошел и поехал вниз. Лифт приехал на первый этаж, двери открылись. Там был коротенький коридорчик, а в конце коридора — дверь, запиравшаяся изнутри и ведущая в маленький холл, откуда уже можно было выйти на улицу. Дверь подъезда не запиралась, чтобы почтальон мог войти и разложить почту по ящикам. Если бы Террио дожидался меня в холле, я не смог бы сделать то, что сделал. Но он был внутри, в коридоре, стоял у запертой двери и ухмылялся так, словно уже послезавтра такая ухмылка будет объявлена вне закона. Он собирался что-то сказать, может быть, выдать одно из своих идиотских пророчеств. И если бы я думал не о Валерии, а о нем, я бы, наверное, либо застыл на месте, либо попятился обратно к лифту и со всей силы нажал кнопку закрывания дверей. Но я разозлился, что он помешал моим мечтам, и мне сразу вспомнились слова профессора Беркета, сказанные в тот день, когда я принес ему запеканку.
Взаимное прикусывание языков в ритуале «Чуть» — это лишь один из обрядов перед встречей с врагом, — сказал он. Таких обрядов существует великое множество. Маори исполняют боевой танец для устрашения противника. Пилоты камикадзе перед вылетом пили саке, которое считали волшебным, держа перед глазами фотографии своих целей. В Древнем Египте члены враждующих кланов били друг друга по лбу, прежде чем хвататься за копья, ножи и луки. Борцы сумо хлопают друг друга по плечам. Смысл этих действий всегда одинаков. Сейчас мы сойдемся в битве, в которой один из нас победит, а другой проиграет. Иными словами, Джейми, не надо высовывать язык. Просто хватай своего демона и держи изо всех сил».
Вместо того, чтобы застыть или броситься на утек, я бездумно рванулся вперед, раскинув руки, словно собрался обнять лучшего друга после долгой разлуки. Помню, как я кричал, но, наверное, лишь у себя в голове, потому что никто из жильцов первого этажа не выскочил из квартиры, чтобы посмотреть, что происходит. Ухмылка Террио — это жуткая ухмылка, когда видна корка запекшейся крови между щекой и зубами, тут же исчезла, и я увидел удивительную и прекрасную перемену. Он меня испугался. Он отшатнулся, вжался спиной в дверь, ведущую в холл, но она открывалась в другую сторону, и к тому же была заперта, и деться ему было некуда. Я его схватил. Я не могу описать, как это происходило. Думается, это было бы не под силу и более одаренным писателям, так что я расскажу, как умею. Помните, я говорил, что рядом с Террио мир дрожал и вибрировал, как гитарная струна. И когда я вцепился в него, все вокруг задрожало и затряслось. От этой дрожи у меня сводило зубы и ломило глаза. Но было и что-то еще внутри Террио. Что-то, что сделало Террио своим вместилищем и не давало ему уйти туда, куда уходят все мертвые, когда обрывается их последняя связь с нашим миром. Это была жуткая, злобная тварь, и она вопила, чтобы я ее отпустил. Или чтобы я отпустил Террио. Может быть, никакой разницы не было. Тварь была зла на меня и напугана, но больше всего она была удивлена. Она никак не ожидала, что мне хватит смелости ее схватить. Она дергалась и вырывалась, и я уверен, сумела бы вырваться, если бы Террио не был прижат к запертой двери. Я был довольно-таки худосочным ребенком. Террио был выше меня на 5 дюймов и живым весил бы как минимум фунтов на 100 больше меня. Но он был мертвым. Живой была тварь, поселившаяся у него внутри, и я был абсолютно уверен, что она проникла в него, когда я заставил его отвечать на вопросы о последней бомбе. Вибрация стала сильнее. Она шла отовсюду. Снизу от пола, сверху от потолка. Потолочные лампы дрожали, на стенах плясали текучие, зыбкие тени. Даже стены тряслись и как будто сдвигались то в одну сторону, то в другую.
«Отпусти!» —
сказал Террио, и даже его голос вибрировал и сотрясался. Звук был такой, как бывает, когда прикладываешь к расческе кусочек вощеной бумаги и дуешь на зубчики. Его руки взметнулись и сомкнулись кольцом у меня на спине. Мне сразу же стало трудно дышать.
«Отпусти меня, и я тоже тебя отпущу!»
«Нет!» — сказал я и обнял его еще крепче. Помню, я тогда думал, вот оно, ритуал чуть. Я сошелся в смертельной схватке с каким-то демоном прямо в подъезде своего дома в Нью-Йорке.
«Я тебя задушу!» —
прошипела тварь внутри Террио.
«Ты не можешь меня задушить!» —
выдохнул я, очень надеясь, что так и есть. Я еще мог дышать, но каждый вдох давался с трудом. Мне стало казаться, что я смотрю прямо внутрь Террио. Может быть, это была галлюцинация, вызванная непрестанной вибрацией и ощущением, что мир сейчас разобьется, как винный бокал из тончайшего стекла. Но я так не думал. Я смотрел прямо внутрь Террио и видел не внутренности, а свет. Очень яркий и одновременно темный. Свет из какого-то потустороннего мира. Это было ужасно. Сколько мы так простояли в обнимку? Может быть, 5 часов. Может быть, лишь 1,5 минуты. Вы, наверное, скажете, что мы не могли простоять там 5 часов, потому что за это время кто-нибудь из жильцов должен был пройти мимо, но я думаю, я почти знаю, что мы пребывали вне времени. Скажу вам только одно, в чем я уверен. Двери лифта так и не закрылись, хотя обычно должны закрываться секунд через 5 после того, как из кабины выйдут все пассажиры. Лифт отражался в дверном стекле за плечом Террио и все это время стоял открытым. Наконец тварь внутри Террио проговорила.
«Отпусти меня! Я уйду и больше никогда не вернусь!»
Это было заманчивое предложение, как вы наверняка понимаете. И, может быть, я бы и согласился, если бы профессор Беркет не подготовил меня к такому повороту событий.
«Он попытается договориться», — сказал профессор. «Не поддавайся на уговоры».
И он подсказал мне, что делать, вероятно, решив, что бороться мне предстоит исключительно со своим собственным неврозом или комплексом, или чем-то еще чисто психологическим.
«Мне этого мало», — сказал я, не разжимая рук.
Я проникал взглядом все глубже и глубже в Террио и видел, что он и вправду был призраком. Возможно, все мертвые становятся призраками, просто я вижу их плотными. И чем более призрачным становился Террио, тем ярче сиял темный свет. Мертвый свет, мертвосвет. Я не знаю, что это было. Тогда я знал только одно — если уж я поймал этот свет, то теперь надо держать. Есть одна старая поговорка. Тот, кто схватил тигра за хвост, уже не может так просто его отпустить. Тварь, поселившаяся в Террио, была пострашнее любого тигра.
«Чего ты хочешь?» — выдохнул он.
На самом деле он не дышал. Если бы он дышал как живой, я бы почувствовал его дыхание у себя на щеке или на шее, а я не чувствовал ничего. Но он все равно задыхался, может быть, даже сильнее, чем я сам.
«Мне мало того, что ты перестанешь меня преследовать».
Я сделал глубокий вдох и сказал то, что велел сказать профессор Беркет, если мне удастся завлечь своего врага в ритуал чуть. И хотя мир вокруг содрогался и трещал по швам, хотя эта жуткая тварь вцепилась в меня мертвой хваткой, я произнес эти слова с удовольствием, с большим удовольствием, с ликованием воина.
«Теперь я буду преследовать тебя!»
«Нет!»
— он стиснул меня еще крепче. Меня буквально вдавило в Террио, пусть даже теперь Террио стал почти неосязаемой сверхъестественной голограммой.
«Да!»
Профессор Беркет велел мне сказать еще кое-что, если будет возможность. Позже я выяснил, что это было чуть измененное название одного известного рассказа о привидениях, так что все получилось очень даже в тему.
«Я свистну! Меня не заставишь ты ждать!»
Имеется в виду рассказ Монтегю Джеймса «Ты свистни, тебя не заставлю я ждать».
«Нет!»
Он снова задергался, пытаясь вырваться. Этот пульсирующий жуткий свет вызывал у меня тошноту, но я держался.
«Да! Я буду преследовать тебя, когда захочу и сколько захочу. А если ты не согласен, я буду держать тебя, пока ты не умрешь».
«Я не могу умереть, а ты можешь!»
С этим нельзя было не согласиться, но в те мгновения я чувствовал себя сильным, как никогда. К тому же Террио бледнел и слабел, а он был зацепкой для этого жуткого мертвосвета в нашем мире. Я ничего не сказал. Я сжимал Террио в объятиях, а Террио сжимал в объятиях меня. Так оно и продолжалось. Я замерз, мои руки и ноги постепенно утрачивали чувствительность, но я держался. И был полон решимости держаться вечно, если так будет нужно. Тварь, поселившаяся в Террио, наводила на меня ужас, но сейчас она оказалась в ловушке. Разумеется, я и сам оказался в ловушке. Такова была суть ритуала. Если бы я отпустил эту тварь, я бы ей проиграл. Наконец тварь внутри Террио сказала:
«Я принимаю твои условия».
Я ослабил хватку, но не намного.
«Ты не врешь?»
Вроде бы глупый вопрос, но на самом деле совсем не глупый.
«Я не могу врать!»
Теперь ее голос звучал раздраженно и даже немного обиженно.
«И ты это знаешь!»
«Скажи еще раз! Скажи, что ты принимаешь мои условия!»
«Я принимаю твои условия!»
«Ты знаешь, что я способен тебя преследовать?»
«Знаю, но я тебя не боюсь!»
Сказано смело, но я уже выяснил, что Террио, или тварь, завладевшая Террио, может говорить что угодно, в том числе и неправду. Утверждение все-таки не ответ на вопрос. И если кто-то говорит, что не боится, это наверняка значит, что он боится. Мне не пришлось дожидаться какого-то позже, чтобы это понять. Я и в 13 лет все понимал.
«Ты меня боишься?»
Террио снова скривился, словно от боли. Или словно съел что-то кислое и противное. Возможно, такое и была на вкус правда для этого жалкого сукина сына.
«Да, ты не такой, как другие. Ты видишь?»
«Что? Да?»
«Да, я тебя боюсь!»
«Отлично. Я его отпустил.
Уходи прочь отсюда, кем бы ты ни был. Возвращайся туда, откуда пришел. Но помни, если я позову, ты придешь».
Он развернулся, в последний раз продемонстрировав мне зияющую дыру в левой половине головы. Он схватился за дверную ручку. Его рука прошла сквозь нее и не прошла сквозь нее. И то, и другое одновременно. Я понимаю, это звучит безумно, но именно так и было. Я это видел. Ручка повернулась, и дверь открылась. В ту же секунду лампы под потолком взорвались и погасли. Сверху посыпались осколки стекла. В холле висело около дюжины почтовых ящиков. У половины из них сами собой открылись дверцы. Террио обернулся через окровавленное плечо, одарил меня напоследок убийственным взглядом и вышел на улицу, оставив дверь подъезда распахнутой настежь. Я видел, как он спустился с крыльца, не сбежал со ступенек, а как будто слетел. Парень, мчавшийся мимо на велосипеде, наверное, какой-то курьер, потерял равновесие, грохнулся вместе с велосипедом и громко выругался. Я знал, что мертвые могут воздействовать на живых. Для меня это не было неожиданностью. Я видел, как это бывает. Правда, все прежние воздействия были слабыми и почти незаметными. Профессор Беркет почувствовал, как жена поцеловала его в щеку. Лиза ощутила, как Риджес Томас дунул ей в лицо. Но то, что я только что наблюдал, взорвавшиеся светильники, повернувшаяся дверная ручка, распахнувшаяся дверь, упавший с велосипеда курьер, выходило на совершенно другой уровень. Тварь, которую я называю мертвосветом, почти утратила власть над Террио, пока я его держал. Но когда я его отпустил, она не просто вернула его себе, она стала сильнее. Возможно, она набралась сил от меня, хотя я не чувствовал, что стал хоть немного слабее. В отличие от бедной Люси Вестенра, которую граф Дракула использовал в качестве персонального вагона ресторана. Если честно, я себя чувствовал бодрым как никогда, оживленным и полным энергии. Ладно, тварь стала сильнее, и что с того? Теперь она подчинялась моим приказам, как послушный и верный пес. Впервые с того дня, когда Лиз забрала меня из школы и заставила выслеживать Террио, мне стало по-настоящему хорошо. Наверное, так себя чувствует почти безнадежно больной человек, которому все-таки удалось победить болезнь.